Когда человек способен смотреть на ближних и на окружающий мир правильно, по-христиански, не возмущаясь тем, что говорят и что делают люди, не закипая от праведного гнева, сталкиваясь с несправедливостью, не бросаясь, сломя голову, исправлять всех и вся, при каком внутреннем устроении человек становится способен различать время рвения и время тишины, время горячности и время спокойствия, чтобы усидеть, когда надо, на месте и не наломать дров, или, напротив, начать действовать, не теряя ни минуты. И что для нас важнее и спасительнее – действовать или бездействовать? На прошлых уроках православия мы с протоиереем Андреем Каневым говорили о том, что иногда полезнее бездействовать, чем действовать, и приводили слова, сказанные Богом через пророка Исаию своему народу. Этим сынам непокорным, не желающим слушать закон Господа, пророк говорит, что сила их – сидеть спокойно, что, оставаясь на месте и в покое, они бы спаслись, ибо в тишине и уповании крепость их. Да, всему свое время, и как важно нам уметь ему соответствовать, а еще научиться быть покорными, то есть послушными Богу. Что может нам помочь стать такими? Заповеди Христовы. Если мы обретем нищету духа, плач о грехах, кротость, ну или хотя бы будем пытаться обретать эти добродетели, то при таком внутреннем устроении мы вряд ли станем активно бороться с неправдой мира, перекраивая и перестраивая его по своему разумению. Именно заповеди подскажут нам, каким должен быть христианин, как он должен действовать или, напротив, бездействовать в тех или иных обстоятельствах. На первых трех заповедях блаженств отец Андрей подробно остановился на прошлом уроке, а сегодняшний начнется следующей ступени блаженства.
Следующая заповедь – блаженные, алчащие, жаждущие правды. Какой правды? Вот, казалось бы, да, что за правда? Правда этого мира, справедливости, ее здесь нет. Среди людей справедливости нет, не было и не будет никогда. Это обстоятельства, как мы уже с вами сказали в прошлой передаче, да, обстоятельства нашего падшего мира, здесь ничего такого не будет. Так вот, та правда – это праведность, праведность во Христе. Когда человек продолжает бороться, продолжает быть нищим, это не значит, что он стал богатым. Ведь эти все заповеди, получается, не значит, что человек прошел, знаете, как ступенечку первую прошел, уже она же сзади осталась. Нет, ты как бы остаешься на этой же ступенечке, всегда должен оставаться. Это как бы, не знаю даже, с чем сравнить, слушайте. Ну да, то есть ты должен оставаться на этой ступенечке. Тот опыт приобретая. Оно остается, да, не значит, что ты там перестал быть нищим и обогатился, да. Да, действительно, вот ты научился этому, да, приобрел, взял, да, Господь тебе, вернее, дал, ты принял, и это должен сохранять. Потому что если ты на третьей заповеди не перестанешь быть нищим духом, то никакой крутости невозможно. Все снова будут тебя раздражать, будут причины твоего гнева и так далее, неудовольствия. О праведности. Вот праведности евангельской имеется в виду. Что человек, чем больше он познает себя, что он грешник, тем больше он будет желать в молитве, в своем сердечном настроении, в обстановке своей жизни, желать уже правильной жизни христианской. И такой человек, я тоже сомневаюсь, что пойдет добиваться того, что мировое правительство там не поселилось в России. И дальнейшая заповедь – блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Вот только тогда христианину открывается, что такое наши ближние. Представляете, только тогда. То есть тогда начинает очищаться у человека сердце, и он начинает видеть, что ближние-то мои, инвалиды все сплошь. То я нахожусь в инвалидном доме или, более того, в реанимации, где вроде бы поддерживается жизнь, но все искалечены, изуродованы сатаной. И что я буду с ним-то бороться, со своим соседом? потому что он такой же инвалид, а я хуже. Я ли буду его чему-то, что-то ему там говорить, заставлять, что-то ему нравоучать, не имея на это никаких там прав и благословений, да? Когда я сам нуждаюсь в милости. И вот с этой заповеди, получается, человек начинает правильно относиться к своим ближним. Видит ту реальную, трезвую, действительную обстановку мира. Когда грех виден, но это вызывает не осуждение, а сочувствие и милость к согрешающему человеку. Но не согласие с грехом. И тут идет разделение, когда человек реально видит грех, поступок, да, и человека, согрешающего, обманутого, изуродованного, изнасилованного сатаной.
В статье о ревности душевной и духовной святитель Игнатий приводит отрывок из алфавитного Патерика. Спросили Пимена Великого, что такое вера? И он отвечал, вера заключается в том, чтобы пребывать в смирении и творить милость. То есть, пишет святитель, истинно верующий будет смиряться перед ближними и прощать им все оскорбления и обиды, все согрешения их. И, следовательно, истинная ревность человека будет выражаться в смирении перед ближними и в милости к ним. Но имеем ли мы, сегодняшние христиане, такую веру и такую ревность? Увы, архимандрит Лазарь Башидзе в книге «Мучение любви» пишет, «Мы сегодня, по большей части, люди головные, говорливые, но бессердечные. Голова и язык действуют у нас активно. Любую информацию быстро схватывают, усваивают, перерабатывают и тут же выплескивают на ближнего. Однако сердца наши работают туго, все на одно направлено, на страстное, сластное, дебелое, а на духовное и возвышенное никак не хотят отзываться сочувствием. Потому-то все нас перетягивает на деятельность внешнюю. А что в самих наших душах творится, нам до того дела нет. Сердца наши так и остаются какими-то темными чуланами, где каких только грызунов и присмыкающихся нет, где сырость, плесень, гниль. И редко-редко кто из нас спускается туда со свечой и наводит там порядок». Картина, описанная архимандритом Лазарем, мрачная, но правдивая. И подтверждением тому может стать одно заблуждение, с которым отцу Андрею периодически приходится сталкиваться. Оказывается, некоторые христиане, нахватавшись разных религиозных понятий, покружив их в голове и даже некоторым образом трансформировав, начинают действовать ошибочно, поскольку поначалу ошиблись в усвоении того или иного понятия. Например, некоторые люди сбиваются с толку от того, что наша церковь именуется воинствующей. Ведь в широком понимании церковь – это собрание всех верующих, и живых, и почивших, при условии, что последние отошли в мир иной вере и покаянии. И потому принято говорить о церкви небесной, торжествующей, которую наполняют все небесные силы и святые, уже победившие власть греха, и о церкви земной, воинствующей, которая состоит из верующих людей и праведных, и грешных, ведущих борьбу с грехами, со злом. Но быть членом церкви воинствующей – это совсем не значит бороться или воевать с другими людьми. Но некоторые все же умудряются интерпретировать это понятие по-своему и полагают, что такую борьбу вести можно и нужно. Ведь надо же что-то делать, ведь нельзя же сидеть сложа руки.
Мы сами не должны никакие термины духовные придумывать сами. То есть мы должны учиться. Мы должны учиться слышать, что говорит церковь. И по поводу того, из чего состоит церковь, да, из церкви земной, то есть воинствующей, и церкви небесной, церкви святых, не надо делать свои выводы. Воинствующая – это не значит, что церковь из себя представляет воинское подразделение, которое поставило своей задачей оборону или наступление. Воинствующая против чего? Надо просто апостола Павла взять. Наша брань, он пишет, не против плоти и крови, Ну, то есть не против людей, носящих плоть и кровь, а против духов злобы поднебесной. То есть воинствующая церковь борется с грехом, не с людьми, а с грехом. То есть она является свидетелем истины в этом мире и является свидетелем того, что является грехом и что является добродетелем. Является свидетелем того, что как грешный человек может прийти к Богу. А приход к Богу, настоящий через покаяние, может идти только через духовную войну. Вот она и брань, вот она и воинствующая. То есть принцип воинства – это принцип как раз борьбы с грехом. С одной стороны, личным каждого человека в отдельности христианина и в совокупности вместе с церковью, в ее таинствах, когда мы очищаемся от грехов, в ее учении, когда мы учимся только да, приходить к вере, к Богу, в ее опыте борьбе с грехом, потому что не каждый по себе же борется, как ему захотелось. Да, мы каждый с собой должны бороться, да, со своим грехом. Но опыт-то ведь общий, соборный получается. Мы, приходя в воинствующую земную церковь, воюем не сами, а под руководством военачальников, то есть наших духовников, наших епископов, иерархов, священного синода, святейшего патриарха, который и молится за церковь, и, получается, показывает нам те какие-то опасности современной жизни и варианты решения этих разных проблем современных. То есть вот в чем воинство-то. Не в том, что я каждый ощутил себя Александром Матросовым и пошел на пулемет. Поэтому воинствующая с грехом и свидетельствующая о Божьей правде.
Если вспомнить наших прославленных церковью святых, воинов Христовых, и внимательно всмотреться в то, как они жили, к чему стремились, о чем говорили, то окажется, что в их словах и делах, в их борьбе за спасение собственной души мы не найдем тех мужественно-героических поступков, которые так ценятся в светском обществе, когда речь идет о борьбе за справедливость, за лучшую жизнь, за отстаивание чьих-то интересов. Святые ведь не взбирались на баррикады, никого не вели за собой в бой, они не толкали пламенных речей, не объявляли во всеуслышание голодовок. Напротив, они запирались в келье, где бездействовали, безмолвствовали, только молились, дочитали священные книги. Но сколько за 2000 лет христианской истории было таких тихих, неведомых никому воинов Христовых, тех, которые вели ожесточенную невидимую брань со злом себе. Они и сегодня живут среди нас. И об одном таком воине протоиерей Виктор Грозовский написал стихотворение. В нем говорится о пожилой женщине-христианке, живущей в коммуналке с соседями-безбожниками. В комнате клетки, как птичка-печушка, черью забытая, нету лица, смежила глазки худая старушка, Господа просит благого конца. В комнате клетки слышны ее вздохи. Господи, Господи, всех нас прости. А за фанерной стеной ее вдохи пьяная драка, посуда летит. Комната-клетка, как малый окопчик, где окопался сей воин Христов, молится стойко и даже не ропщет, дверь вышибают, срывая засов. Комната келья, ну где помолиться, в храм не добраться, так ноги болят, а в коммуналке народ веселится в страстную среду, аж искры летят. Комната келья наполнилась с братом, кто-то кричит, выгоняйте ее, все веселятся, молиться и надо. Вот каково у бесов житие. Комната келья, хлопают двери, светит лампадки живой огонек, смотрит старушка, как дикие звери бегают люди, ни слова в упрек. комнаты клетки. Прости окаянных, спаси заблудших, ослепших людей. Многих зовешь ты, да малоизбранных. Милостив буди, спаси от сетей.
Вот наше с вами рассуждение о том, как мы должны, да, мы должны бороться с собой, наблюдать за собой. Это не означает, что человек, который борется со своими грехами, что он равнодушен к грехам, вообще к греху. Это не равнодушие, не толерантность к греху. Не политкорректность к греху. Наоборот, как я уже сказал, церковь свидетельствует об истине, свидетельствует о том, что такое грех, его последствия, его перспективы и что такое борьба с грехом. Поэтому человек, который начинает бороться в себе, он прекрасно видит огромное разнообразие грехов и в других людях тоже. Только как к этому относиться? Милостиво относиться к согрешающему человеку с сочувствием – это огромная работа на самом-то деле.
Преподобный Никон Оптинский говорит, что человеку, желающему спастись, необходимо уготовиться, восстать и исправиться. И когда он решается на такие перемены, то жизнь его становится иной, духовной. И она не без трудностей. Будут встречаться такому человеку и скорби, и испытания. Предстоит ему и борьба с грехом. Но по-другому же спасаться нельзя. Будет трудиться такой человек, будет он находиться в подвиге. И на это у него уйдут годы и даже десятки лет, чтобы бросить греховную жизнь, чтобы порвать всякое общение с грехом и обратиться всем своим существом к Богу. Вроде бы все ясно, но только тем, кто уже приготовился к такой жизни, кто осознал необходимость перемен и согласился на них. А какого согласия на борьбу можно ждать от человека, который только-только узнает о вере и который только осваивает азы православия? Отец Андрей не раз сталкивался с ситуацией, когда люди пугаются, узнавая о предстоящей духовной брани, о трудностях духовной жизни. Одним эта борьба кажется вообще ненужной, другие полагают, что победить в ней невозможно, третьи не уверены в своих силах. И даже если таким новоначальным подробно рассказать о том, что Бог никого в этой борьбе не оставит и испытания даст только по силам, все равно решимости это новоначальным христианам часто не придает. И глаза у них от страха велики, и вера их пока еще слаба, и опытом она не проверена.
Да, действительно, мы с вами, только пытаясь, может быть, немножко прикоснувшись вот к этой, к теме борьбы с грехами, очень часто можем впадать в крайность такую и думать, что это все человеческие дела. И когда у человека что-то не получается, он очень легко может бросить. А на самом-то деле это то, что как раз и нужно для спасения человека. Когда человек борется со своими грехами, кается в них. И этот процесс, он нечеловеческий. Не надо думать, что то, что у тебя сейчас сегодня не получилось, что значит Бог от тебя отвернулся. Неправда это. Это только лукавый такой может дать нам в сердца и в головы наши. У святителя Игнатия, я вот люблю очень цитировать это слово, в его статье «Дух молитвы новоначального» есть маленькая строчка, но такая глубокая. Когда святитель Игнатий говорит, сейчас я попробую воспроизвести, «Печаль мысли о грехах есть честной дар Божий». Вот давайте переведем на современный русский язык и раскроем, что это такое. Если перевести, ну, на современный русский язык и раскрыть, потому что очень часто духовное понятие нам нужно раскрывать, потому что мы в них не родились, ими не дышали с детства, да, и нам, мы их только приобретаем, и нужно приобретать правильно. Собственно, для чего у нас с вами эти передачи в рамках школы покаяния, потому что без правильных понятий невозможно правильно начать духовную жизнь, даже какие-то основы получить. Так вот, печаль мысли о грехах – это что такое? Если перевести на наш простой бытовой язык, что если ты даже мысленно подумал, что ты грешник, то есть ты не переделал еще свою жизнь, ты не сокрушился, твое сердце еще не откликнулось, только мысль пришла, а правильно ли я делаю? Мысль. Еще сочувствия нет этой мысли. Я не говорю уже о чувствах. Мысль. Правильно ли я делаю? Есть честной дар Божий. Представляете? То есть наше сердце такое искаженное, что в нем самом эти мысли не появляются. И если у человека появилась мысль о покаянии, это уже дар Божий. Представляете, какие удивительные слова. Какая красота, да? Какая поддержка. А если человек уже действительно решился, если он начинает видеть свои грехи, начинает раскаиваться в них, это уже дар Божий, раскрывающийся в нем. Давайте-ка правду посмотрим. Ну, за правду на этот процесс. Это же не человеческий процесс.
Но сегодняшние христиане, размышляя о том, чем нужно активно заниматься в церкви, нередко выбирают ошибочную позицию. Они полагают, что внешняя активность и делание всяческих добрых дел – это их святая обязанность. А вот что касается активности внутренней, борьбы со страстями, покаяния, то здесь самим инициативу проявлять не надо. Мол, надо будет что-то исправить, Господь укажет и подскажет. А специально узнавать о своих страстях, обнаруживать их, искать возможность победить зло в себе – в этом направлении особо упираться не требуется. Как заявил отцу Андрею один молодой человек, какая самонадеянность – думать, что я сам могу заниматься покаянием без Бога. Без Его помощи я не смогу ни одного греха своего увидеть. А потому, если Господу будет угодно, Он сам мне подскажет и покажет всю мою греховность. А если нет, то все мои попытки победить зло внутри себя окажутся напрасными.
Вы понимаете, вот хорошо, что мы сегодня завели такой разговор. Очень часто, к сожалению, вот разговаривая о покаянии, да, вот слыша наших собратьев, которые рассуждают, допустим, о покаянии, там, о христиане, рассуждающие о покаянии, очень часто делают ошибку, говорят о том, что, с одной стороны, да, мы должны вот активно там пойти туда, пойти сюда, делать то, делать все, бороться с тем, бороться с тем. И в то же время у этих же людей рассуждение, что не надо касаться темы грехов, что это Божье дело. Понимаете, какая ошибка? Вот тут-то и есть, закрадывается страшная ошибка, что как будто бы человек не должен, допустим, стремиться избавиться от греха, да, не должен узнать, что это грех. Вот она, где активность-то должна быть. И это действительно активность по исправлению жизни. Вот это действительно активность. Вот это действительно действие, требующее огромного вклада сил.
Наступление.
Это наступление, да. Но наступление – это на свое сердце, а не на горло других людей. Понимаете? Суть вопроса какая интересная. Вот то, что мы с вами сегодня обсуждаем, это фундамент вообще, понятие фундаментальное, основа для дальнейшей деятельности христианина. Что выбрать? Потому что наш мир предлагает действительно разные варианты. Для христианина я имею в виду. Я не имею в виду там идти шопингом заниматься, да, или шейпингом заниматься, а я имею в виду, что вот в духовной жизни. Или ты собой занимаешься, ну, тогда ты становишься неактивным в какой-то внешней борьбе. Или ты идешь заниматься борьбой с грехами других людей, независимо от того, хотят они с этим бороться или нет.
Если хочешь быть верным, ревностным сыном православной церкви, то достигай этого исполнением евангельских заповедей относительно ближнего. Не дерзни обличать его, не дерзни учить его, не дерзни осуждать и укорять его. Это деяние не веры, а безрассудной ревности, самомнения и гордыни.
Господь нам в Евангелии говорит, что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Это закон. И как бы мы там ни прыгали, ни кудахтали, ни махали руками, что надо вот с грехом бороться как-то по-другому, у нас не получится, что в этом случае человек действительно начинает по-своему, по-человечески это делать. И результат такой кислый и негативный, он приходит именно потому, что это дело человек делает, и почему становится пустым сам человек? А очень часто происходит падение, от падения церкви даже, падение в какие-то скверные грехи. Именно происходит из-за того, что человек без Бога это делает. Это не Божье дело. И с другой стороны, мы знаем заповедь такую, очень утешительные слова, когда Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Удивительно, да? Как такое можно сделать в демонстрации? В толпе орущих, допустим, людей. Или в толпе людей, устраивающих какую-то конспирацию, например. Ведь труждающиеся и обремененные – это же не люди, которые обременились хождением в демонстрациях или какой-то подпольной там, подрывной работе. Это люди, труждающиеся в покаянии и обремененные как раз этой борьбой. И Господь говорит: «Придите ко мне, я облегчу вас, иго мое благо и бремя мое легко, потому что я сам это иго и несу. И обрящите покой душам вашим где? Здесь уже на земле обрящите покой». И в демонстрации, еще раз скажу, и в орании там, лозунгов, там, в кричании, вернее, лозунгов, невозможно найти, что такое кроток и смирен сердце. Это возможно только через борьбу с грехами, и больше никак. Это единственный путь. Когда человек обременен борьбе с грехами, трудится в нем, изнемогает в этой борьбе, просит Христа, и Господь приходит к нему. И поэтому человек становится и кроток, и смирен сердцем.